Богослужение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам.
Что дает право служителям на материальную поддержку? Часть первая.
Продолжая изучать Слово Божие, первое послание к Коринфянам, мы с вами подошли к 9 главе, к 9 главе этого послания. И сегодня мы начнем исследовать стихи с 1 по 14, такой большой отрывок Писания. И на изучение данного отрывка у нас уйдет 2 воскресных утренних служения. Прежде чем прочитать этот отрывок, я хотел бы несколько слов уделить контексту, потому что это очень важно для того, чтобы данный текст Писания понимать более ясно. Говоря о христианской свободе верующего, и вообще Павел говорит здесь о христианской свободе верующего, в 6 главе, 12 стихом он уже произнес: «Все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Павел уже сказал о том, что христианская свобода должна быть ограничена ради собственного духовного блага. Ради собственного духовного блага свою свободу во Христе следует ограничивать. Он говорит: да, я свободен. Что бы я ни сделал, все мои грехи искуплены и навечно прощены. В этом смысле я абсолютно свободен. Но я не делаю вообще все, не действую в своей жизни без ограничений. Я ограничиваю себя ради собственной духовной пользы, собственного духовного блага. Я ограничиваю себя тем, что не полезно, что не полезно для моего духовного развития, и тем, что может обладать мною, тем, что может захватить меня, тем, что может властвовать надо мной. В этой сфере я, в сфере применения христианской свободы, я ограничиваю себя. В 8 главе он говорит об ограничениях христианской свободы уже не ради собственного духовного блага, а ради духовного блага ближних, немощных в вере. И заканчивает эту главу он такими словами, 8 глава, стих 13. «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Павел говорит: лучше ограничить себя даже в самых повседневных делах, чем постоянно соблазнять немощных в вере христиан. Из этого мы можем сделать вывод такой: мы должны быть готовы оставить любое хобби, занятие, увлечение, стиль жизни, работу, все что угодно ради того, чтобы не смущать и не приводить к греху, и не приводить к падению, и не приводить к отступлению тех, за кого умер Христос. Все очень просто. Мы свободны во Христе, мы можем делать все, что хотим, все наши грехи прощены, все наши грехи искуплены, но мы ограничиваем свою свободу добровольно ради собственного духовного блага и ради духовного блага наших ближних. Сказав об этом, Павел переходит в 9 главе к тому, чтобы показать на практике, как самоограничения христианской свободы работают в его жизни. И делает он это, говоря о материальных вопросах. Служа в Коринфе, Павел имел полное законное право получать материальную поддержку от этой церкви, но добровольно ограничил свои права, добровольно ограничил свою свободу ради себя и, как мы узнаем дальше, для того, чтобы иметь более полную небесную награду, и ради пользы коринфян, для того, чтобы никто из них не соблазнялся. Дело в том, что греческие города были наполнены большим количеством различных ораторов, философов, бродячих учителей, которые требовали платы за свои выступления, и Павел не хотел, чтобы его ошибочно восприняли за одного из таких философов, за одного из таких ораторов. К тому же, несколько лет назад, заботясь о Фессалоникийской церкви, он столкнулся с очень интересной проблемой. Проблемой вот какого характера. Определенная группа верующих из этой общины решила следующее: если скоро придет Господь, какой смысл работать, трудиться? Они оставили свою профессиональную деятельность и все свои материальные проблемы возложили на плечи других христиан, пользуясь своей свободой, пользуясь христианской любовью И Павел увещевал фессалоникийцев. 2 Фессалоникийцам 3, 11-12. «Но слышим, что некоторые из вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». Поэтому, возможно, как и в Фессалонике, в Коринфе, Павел мог решить самостоятельно обеспечивать себя еще и для того, чтобы не позволить местным лентяям отказываться трудиться, ссылаясь на пример апостола. Теперь, когда мы смотрим на 9 главу, как на свидетельство Павла о добровольном ограничении христианской свободы, мы можем прочитать первые 14 стихов данной главы, обращая особое внимание на право апостола получать достойную материальную поддержку от Коринфской церкви. Проповедь называется «Что дает право служителям на материальную поддержку от церкви». Сегодня будет часть первая, мы будем рассматривать стихи с 1 по 7, но прежде прочитаем весь отрывок. 1 Коринфянам 9, 1-14. «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства – вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Если или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа, или один я и Варнава не имеем власти не работать, какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли и говорит закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». О волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится, так как для нас это написано: «Ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое». Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались этой властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Библейское учение о материальной поддержке служителей имеет большое значение для дела Божия. Понимаете почему? Приведем несколько причин. Прежде всего, данное учение имеет значение для проповеди слова. Духовное здоровье церкви зависит от ее духовного питания. Но это, в общем-то, как и у каждого человека в физическом смысле. Неправильное питание, плохое питание ведет к болезням. Правильное питание, хорошее питание ведет к здоровью. Также и в духовной сфере. Если служители не изучают Писание глубоко, не кормят Церковь Христову словом во всей полноте, то Церковь Христова слабеет, болеет, духовно деградирует, разделяется и разрушается. Но для того, чтобы служители могли питать Церковь словом, они должны иметь достаточно времени, чтобы десятки часов каждую неделю проводить в изучении этого слова. Поэтому, если пасторы работают где-то еще и вне церкви, естественно, у них нет достаточно времени на изучение Писания, естественно, они не изучают Писание как должно и не кормят церковь как должно. Таким образом, церковь духовно слабеет и духовно деградирует. Руководя Иерусалимской церковью, апостолы не хотели отвлекаться от пребывания в слове и молитве не то чтобы на какую-то профессиональную деятельность. Они не хотели отвлекаться от всего этого даже на дьяконский труд.
Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, заботиться о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Деяния 6, 2, 4. Эффективное служение по созиданию церкви требует постоянного пребывания пастырей в слове и молитве. Если пастыри будут отвлекаться на труд вне церкви, они рискуют потерять эффективность в изучении и провозглашении слова, следовательно, церковь будет недостаточно питаться в слове, и она будет ослабевать, и это будет очень плохо для всей общины. Также библейское учение о материальной поддержке служителей имеет значение не только для проповеди слова, духовного здоровья церкви, но и для выражения любви со стороны общины к верным проповедникам слова. То есть материальная поддержка служителей, она утверждает любовь в церкви. Находясь в тюремном заключении, слыша неодобрительные отзывы в свой адрес от некоторых соперничающих с ним служителей, Филиппийцам 1:16, Павел получил деньги, собранные для него филиппийской церковью, которые стали большим ободрением для него. Филиппийцам 4 глава, стихи с 10 по 18. И также и обычные служители, живя под давлением ненависти мира, клеветы религиозных оппонентов и других трудностей пасторской работы, многие проповедники Писания могут унывать, терять усердие и посвященность в служении. Поэтому щедрая материальная поддержка пастырей предназначена не для того, чтобы удовлетворить их прожиточный минимум, не в этом ее цель. Щедрая материальная поддержка пастырей предназначена для того, чтобы порадовать их и вдохновить еще на более посвященный и жертвенный труд. Для того, чтобы действительно ободрять Божьих людей при помощи материальной поддержки, необходимо понимать следующее. Я хочу предложить вам две аналогии, известные в современном обществе, рассмотреть, которые помогут лучше понять то, что я имею в виду. Но первая аналогия – это милостыня, подаяние, либо социальная помощь малоимущим. Ну, из жалости к несчастным мы подаем им милостыню. Так, государство, чтобы не позволить малоимущим гражданам голодать, оказывает им социальную помощь. Это первая аналогия. Вторая аналогия – получение государственной премии. Ну, такие премии вручаются за достижения, выдающиеся достижения в области науки, технологий, литературы, искусства, гуманитарной деятельности. С 1 января 2016 года учреждены государственные премии за выдающиеся достижения благотворительности, а также в правозащитной деятельности. Вручает государственные премии президент России в Кремле в торжественной обстановке. Например, госпремия в области гуманитарной деятельности вручается ежегодно 12 июня в День России. Каждый лауреат получает денежное вознаграждение, диплом, почетный знак и удостоверение к нему. Смотрите, две аналогии. Социальная помощь малоимущим выдается как акт сострадания к ним. Так, да? А государственная премия – это не акт сострадания, это акт благодарности, она выдается в знак благодарности. Так вот, для того, чтобы материальная поддержка служителей действительно созидала церковь, радовала и ободряла их, материальная поддержка не должна иметь ничего общего с милостынью или социальной помощью. Это не акт сострадания к несчастным. Служители, они не несчастные. Они очень одаренные, талантливые во Христе люди. Если бы они занялись любым делом, любым бизнесом, то на рынке труда они были бы самыми востребованными и передовыми работниками. Материальная поддержка служителей должна походить на премию, которая выдается в знак благодарности за жертвенный и посвященный труд по созиданию церкви через проповедь слова. Только в этом случае материальная поддержка станет ободрением для тех, кто ее получает, и сможет вдохновлять их на более жертвенный и посвященный труд. Вот почему учение материальной поддержки служителей так важно. Оно важно для того, чтобы служители изучали слово, слово звучало в церкви, чтобы церковь была духовно здоровой. Оно важно для того, чтобы служители не унывали в тяготах своего труда, получали вдохновение и ободрение. И, наконец, что тоже важно, учение о материальной поддержке служителей имеет значение для развития взаимного доверия и укрепления единства церкви. Что я имею в виду? Вот что. Жертвующие материальные средства в общине должны знать, что одной из центральных статей расходов христианской церкви является денежное вознаграждение труда служителей. Никто в церкви не должен думать, будто пресвитеры поступают как-то, ну, не очень хорошо, ну, не совсем правильно, получая оплату за свой труд. В этом вопросе расходование пожертвований не должно вносить разобщение и взаимное недоверие между святыми церкви. Вот почему важно понимать нам учение о материальной поддержки служителей. Конечно, всегда находились люди, которые враждовали против этого учения. И я встречался с такими людьми. Обычно они совершенно не впопад приводят тексты Писания, которые неправильно толкуются. Например, 1 Петра 5:2. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». Они говорят, вот видите, не для гнусной корысти, значит, служители не должны получать материальную поддержку. Но Петр совсем не об этом говорит. После того, как Петр оставил лодку и сети и свою профессию, он ни одного дня не работал вне дела Божьего. Поэтому он же не может сам себе противоречить. Он говорит о другом. Он говорит о том, что служа ради славы Божьей, наша цель прославить Господа. Но совсем он не отрицает необходимость материальной поддержки служителей. Также приводится еще один текст из 1 Тимофею, 3 глава. Епископ должен быть, там разные качества, и в том числе не сребролюбив. И люди говорят, вот поэтому материальной поддержки служителей быть не должно. Но это тоже аргумент несостоятелен. Дело в том, что Павел хоть и не получал поддержку от коринфян или от фессалоникийцев, от других церквей он получал поддержку. Самого Тимофея он учил оказывать пресвитерам сугубую честь. Речь идет о материальной поддержке, особенно тем, которые трудятся в слове. 1 Тимофею 5, 17-18. Поэтому пастыри служат ради славы Божьей, но получают материальное вознаграждение за свой труд. Это Божий замысел, Божий принцип. Так должна работать Церковь Христова по плану ее главы. В связи с тем, что вопрос, который мы сегодня обсуждаем, настолько важен, от него зависит, мы уже перечислили, качество духовного питания церкви, степень выражения любви и поддержки пастыри, единство и взаимное доверие в христианской общине. В связи с тем, что этот вопрос так важен, дьявол лукавый постоянно искушает церковь в том, чтобы в ее среде не утихали сомнения в праве служителей на денежное вознаграждение за свой труд. То есть дьявол противится этой истине, он понимает, это так важно, поэтому он враждует против данного учения, и он желает, чтобы в церкви, даже когда звучит истина, все равно находились люди, которые не согласны с этим учением или внешне согласны, но внутренне выражают какое-то недовольство, недоверие этому учению, недоверие служителям, которые исполняют это учение на практике. Поэтому, чтобы отражать такие искушения лукавого, нам необходимо твердо знать, что дает служителям право на материальную поддержку от церкви. Во-первых, служителям право на материальную поддержку от церкви дает особое призвание от Господа. Стих 1-2. «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства – вы в Господе». Павел имел полное право на материальную поддержку от Коринфской церкви. Почему? Потому что был призван Христом к апостольскому служению. Правда, среди коринфян ходили слухи, будто Павел не настоящий апостол, а в какой-то степени самозванец. Этому находились различные объяснения. Например, Павел не входил в число 12, не следовал за Христом во время его земного служения, а также гнал церковь до обращения. В общем, если люди поставили свою цель придираться к служителям, то даже к Павлу они смогут применить свои подозрительные требования. Апостольское призвание Павел защищает, используя следующие два аргумента. Он доказывает: нет, я апостол. Первый аргумент: не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Личная встреча со Христом – признак апостола. Когда Павел встречал Христа? Впервые он повстречал Господа Иисуса на дороге в Дамаск, Деяния 9 глава. Также мы знаем, что Господь являлся Павлу в Коринфе, ободряя и призывая продолжать проповедовать, Деяния 18 глава, стих 19-11. Вот коринфяне обвиняли Павла в том, что он не настоящий апостол, а Павел говорит: я настоящий апостол, я видел Христа. И мы знаем, что он видел Христа в Коринфе. Если бы Христос не явился Павлу в Коринфе, он, возможно, бы ушел оттуда, и, возможно, коринфская церковь не была бы основана или была бы значительно меньше, чем после того, как Павел продолжил трудиться в этом городе. Нам известно, что Павел видел Христа в Иерусалиме, Деяния 22 глава. И, возможно, Господь неоднократно являлся Павлу во время его трехлетнего пребывания в пустыне, расположенной вблизи Дамаска, где он получал наставление и размышлял, где он обучался истинам Нового Завета и согласовывал их с ветхозаветными писаниями. 3 года Павел провел в таком изучении, Галатам 1 глава, стих 15-19. Да, Павел не встречал Иисуса при земной жизни, но воскресший и вознесенный Господь являлся Павлу много раз. И вот его защита против тех, кто обвиняет его в том, что он не настоящий апостол. Первый аргумент его таков: не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Он встречал воскресшего Христа многократно. Второй аргумент: не мое ли дело вы в Господе? Основание Коринфской церкви, спасение и духовный рост ее членов – все это было как раз результатом трудов Павла. Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства – вы в Господе. Ну, какие-то люди могут обвинять вас в том, что вы не являетесь отцом. Вы могли бы сказать: ну, вы знаете, может быть, для них я не отец, но, обращаясь к своим детям, вы можете сказать: тут для вас-то я отец. Вот что говорит апостол Павел. Другие подвергали сомнению апостольство Павла. Но Коринфская церковь не должна была это делать, потому что сама являлась печатью его апостольства. В портовом городе, каковым был Коринф, очень хорошо понимали предназначение печати. В первую очередь, с помощью печати определяли, кому принадлежит груз. Сосуды с маслом, бочки с зерном, финиками и другими товарами опечатывались перед погрузкой на корабль. На печати было указано имя собственника груза, по прибытии в порт назначения, представители собственника, ну, рабы, слуги, наемные работники, забирали принадлежащие ему кувшины, бочки и прочее. Печать указывала на право собственности. Также печати ставились на письма, чтобы указать их авторов и не допустить вскрытия кем-либо, кроме адресата. Так вот, образование Коринфской церкви – это печать, доказывающая апостольство Павла. Оттиск его апостольства стоял в сердцах коринфян, преобразованных Божьей благодатью. Все очень просто, Павел говорит. Если вы настоящие христиане, тогда я настоящий апостол. Но у коринфян было все наоборот. В том, что они настоящие христиане, в своей гордыне они уж точно не сомневались. А в том, что Павел настоящий апостол, это вызывало у них сомнения. Личные встречи Павла со Христом, измененные жизни тех, кому он служил, все это доказывало апостольское призвание Павла. Являясь апостолом, Павел имел свободу, и он говорит, не свободен ли я? В смысле, он имел законное право на материальную поддержку от Коринфской церкви. Все очень просто, Павел говорит. Если я настоящий апостол, а вот доказательство моего апостольства, я видел Христа и вы, преобразованные в результате моего служения. Если я настоящий апостол, то я свободен, в смысле я имею полное право получать поддержку от вашей общины. Это первый момент, указывающий или отвечающий на вопрос, почему служители имеют право на материальную поддержку. Особое призвание. Конечно, сегодня апостолов нет. Однако проповедники слова, которые соответствуют библейским требованиям, 1 Тимофею 3, 1-7, и проявляют добрые плоды своего служения, также имеют право на материальную поддержку от церкви. Если пастор проповедует истину, если пастор стремится жить в соответствии с истиной, если он является инструментом в Божьих руках для преобразования жизни многих людей, что это значит? Вы не понимаете? Это значит, что Господь призвал его к служению. А если Господь призвал его к служению, то вместе с этим призванием он даровал ему право на материальную поддержку от тех, кому он служит. Не бывает так, что призвание к служению есть, а право на материальную поддержку нет. Эти вещи неразделимы. Если Христос засвидетельствовал через жизнь и служение пастора о том, что он Божий человек, значит, с этим призванием он даровал ему право, свободу получать материальное вознаграждение за свой труд. Конечно, непризванный служитель, тот, который грубо не соответствует требованиям Писания, тот, кто не питает церковь Словом Божьим, такой человек не имеет права на материальную поддержку от церкви, потому что он не призван для служения, если нет призвания, нет права. Все очень просто. Есть призвание, есть право. Нет призвания, нет права. Во-вторых, служителям право на материальную поддержку от церкви дает не только особое призвание от Господа, но и пример лучших наставников. Стих 3-6. «Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа, или один я и Варнава не имеем власти не работать». Апология, защита, это оправдание, это речь в свою защиту. Данное слово употреблялось, когда говорили о выступлении, о защите перед судом. Греческое слово, переведенное как «осуждающих», происходит от «анакрино», означающего «исследовать», «расспрашивать», возможно, как в перекрестном допросе. Это юридический термин, относящийся к расследованию до вынесения судебного решения. Понимаете, почему Павел защищает себя от осуждающих? Почему он оправдывается, словно обвиняемый в чем-либо? И перед кем он оправдывается? Ставящие под сомнение подлинность апостольства Павла не обошли своим вниманием и тот факт, что он не принимал материальную поддержку от Коринфской церкви. То есть люди атаковали Павла всеми возможными путями. И всеми возможными путями они пытались доказать, что он не апостол. И вот тут еще один интересный аргумент. Когда Павел взял и воспользовался своей свободой и отказался от законного права на материальную поддержку, чтобы, как он дальше будет объяснять, получить большую награду и повлиять на большее число людей, тогда противники Павла сказали вот что. Смотрите, все нормальные, настоящие апостолы получают материальную поддержку. А Павел один не получает. О чем это говорит? О том, что он не настоящий апостол. Вот такая аргументация. И вот отвечая на это, защищая себя, Павел говорит, у меня есть право, как у настоящего апостола. Или не имеем власти есть и пить? Экскурсия, власть. Возможность, право, свобода. Слова «есть» и «пить» указывают на материальное вознаграждение за служение. Будучи истинным апостолом Христа, Павел имел полное право на то, чтобы Коринфская община взяла на себя заботу о пропитании и всем необходимом для него. Продолжая говорить о своих апостольских правах, своей свободе, Павел спрашивает в 5 стихе: «Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа?» Наиболее известные и авторитетные служители христианского мира того времени, первой церкви, пользовались своими правами гораздо шире, чем Павел. Другие апостолы и братья Христа, ну это братья, которые родились от союза Марии и Иосифа, среди которых Иаков, мы знаем, был видным служителем, лидером Иерусалимской церкви, мы бы сказали, старшим пастором Иерусалимской церкви, если бы говорили сегодняшними терминами. Так вот, все апостолы и братья Христа, и включая Иакова, все находились на материальной поддержке от церкви. И даже самый уважаемый апостол того времени, Кифа, то есть Петр, тоже находился на материальной поддержке, получал материальное вознаграждение за свой труд. Более того, Павел был одиноким, он имел свободу вступить в брак? Имел, он и здесь ограничил свою свободу. И в брак не вступает, и от материальной поддержки отказывается. А все другие апостолы и братья Господни, они пользовались своей свободой более широко. Они и материальную поддержку получали, и в браке находились. И вот эта спутница-жена, это жена, которая, человек, который следует за кем-то. То есть эти служители, апостолы, братья Господни, они получали настолько достаточно поддержки, чтобы это хватало не только для них, но и для их жен, которые их сопровождали в поездках, в служениях и везде. И Павел говорит: посмотрите, посмотрите, как вы несправедливы ко мне. Еще один вопрос. 6 стих. «Или один я и Варнава не имеем власти не работать?» Неужели из всех служителей, Павел говорит, это есть определенный сарказм, из всех пастырей, из всех апостолов, только Павел и Варнава должны самостоятельно обеспечивать себя, не получая поддержки от церкви? И ответ здесь очевиден. Конечно же, нет. Сравнивая себя с другими известными служителями, Павел подчеркивает, что обладает такими же правами, как и они. В вопросе прав он им ни в чем не уступает. Если вы хотите сказать, что я не настоящий апостол, потому что у меня меньше прав на материальную поддержку, то вы ошибаетесь. У меня такие же права, как и у них. И в вопросе прав я им ни в чем не уступаю. Вот как Павел защищает себя. И приводит понятный аргумент. Если лучшие служители того времени получали материальную поддержку, достаточную не только для них, но и для их жен, которые сопровождали их в христианском труде, то и Павел имеет, естественно, такое право, да и все верные служители обладают такими же в этом вопросе правами. Обычно все благословенные наставники церкви, я бы даже сказал, всех времен, не отвлекались на земные дела, работа, карьера, но всецело посвящали себя изучению и провозглашению Писания. Если мы посмотрим на лучших служителей всех времен, они были посвящены делу проповеди всецело и не отвлекались ни на какие земные дела. Одни получали больше материальной поддержки, другие меньше, кто-то жил вообще в нужде, но все они были посвящены проповеди слова всецело. Когда я готовил эти наставления, я повернулся влево со своего письменного стола, и у меня есть такой хороший большой книжный шкаф. И я стал смотреть на свою библиотеку, на множество книг, написанных благословенными служителями разных времен, и Мартином Лютером, и Жаном Кальвином, и Мэтью Генри, и Мартином Ллойдом Джонсом, и Джей Адамсом, и Джоном Стоттом, и Джоном МакАртуром, и Александром Строком, и Стивеном Лоусоном, и Марком Девером, и многими-многими другими. Общее для всех этих служителей состоит в том, что они полностью посвятили себя изучению и провозглашению Слова Божьего, не отвлекаясь на земные дела. Большая часть из них получала поддержку от поместных церквей, некоторые от каких-то христианских организаций или из других источников, но все они всецело посвятили себя проповеди слова. И они для нас пример. Если мы хотим подражать им в эффективности служения, в посвященности слова, мы должны следовать по их стопам и, подражая в этом вопросе, получать достойную материальную поддержку от церкви, чтобы не отвлекаться на другие земные дела. Чарльз Спержен, один из самых известных проповедников XIX века, служа пастором в Лондоне, тоже является своим служением такой пример. Он никогда не работал вне церкви, и он никогда не позволял себе отвлекаться на различные земные предприятия. Спержен не был бедным человеком. Только от продажи своих еженедельных проповедей, которые печатались крупными тиражами, и нескольких книг, за годы своего служения он заработал 25 миллионов долларов. Ну, это в пересчете на современные цены, на современные потребительские цены. Помимо этого, Спержен получал доход от продажи других своих книг, общее число которых достигло 150. Также он получал немалые гонорары, проповедуя в разных церквах. Только за 25 лекций в Америке Спержену предлагали 40 тысяч фунтов стерлингов, что в наши дни соответствовало бы 5 миллионам долларов. Но данное предложение знаменитый проповедник отклонил. Необходимо сказать, что основную часть своих доходов, я думаю, более 90% вот этих всех доходов, которые он получал, Спержен щедро жертвовал на различные служения в церкви, в колледже, сиротских домах, книжном фонде, домах престарелых и школе для слепых. Он не копил себе сокровищ на земле, но был каналом, через которого Бог распределяет материальные ресурсы во благо церкви. Когда Чарльз умер, он оставил своей жене всего лишь 2000 фунтов стерлингов. Ну, это соответствует приблизительно 15 миллионам рублей в наши дни. По сравнению с огромными доходами, которые он получал, это совсем немного. Это буквально там 2-3% от всех доходов, которые он получал. Даже, может быть, еще меньше. Семья Спержена всегда жила в комфортных условиях, не испытывая острой нужды, средств на наличные нужды. Из-за плохого здоровья во второй половине своего служения Спержен почти каждую зиму уезжал в Ментон, небольшой городок, расположенный на юго-востоке Франции, на лазурном берегу Средиземного моря. В 1880 году семья Сперженов переехала в новое имение Вествуд, расположенное в пригороде к югу от Лондона. Оно занимало 3,5 гектара. Но это много, это не 6 соток, это 350 соток. Здесь было множество деревьев, кустарников и цветов, находилась конюшня и выгон для скота. Сам дом был выстроен в типичном викторианском аристократическом стиле. Спержен тут же занял гостиную под свою библиотеку, а бильярдную с большими окнами под кабинет. Окружающий ландшафт был тихим и спокойным, с прекрасным видом на южные поля, что хорошо подходило для восстановления сил, утомленного пасторским трудом. Хотя Спержен никогда не бедствовал в материальном плане, церковь, в которой он служил, неоднократно делала крупный денежный сбор для него, чтобы поддержать своего пастора. Ну, например, церковь могла объявить сбор и объявить заранее, что все средства, которые будут собраны на служение, будут отданы в дар их благословенному пастору. А церковь была большой. На тот момент это была самая большая баптистская церковь в мире, которая насчитывала около 4000 членов, и поэтому суммы были огромные. И обычно в этих случаях Спержен поступал одинаково. Он тут же жертвовал все эти деньги. Они собирали для него, и на этом же служении он все эти суммы жертвовал на различные нужды церкви и других христианских организаций, которых было очень много построено вокруг его служение. Хотя церковь так поддерживала своего пастора и проявляла к нему любовь, пастор был, я еще раз хочу повторить, очень жертвенным и большую часть из того, что получал, отдавал. Так, например, когда на 15-летие семейной жизни Спержинов дьяконы вручили Чарльзу щедрый денежный дар в виде 6 тысяч фунтов стерлингов, сегодня это могло бы соответствовать более чем 44 миллионам рублей. Спержен сразу же пожертвовал 5 тысяч фунтов стерлингов, оставив себе только 1 тысячу, что в наши дни составляло бы около 7 миллионов. Речь идет о пересчете на цены 2018 года. И, скорее всего, и из этой суммы он обычно потом также жертвовал еще много. Я сейчас говорю об этом вот для чего. Понятно, что это другое время, другие масштабы служения, другие суммы. И я хотел бы, чтобы мы обращали внимание не на суммы, не на масштабы, а на общие принципы, которые должны работать в церкви любящей, которая правильно понимает вопрос материального служения. Какой мы сделаем из этого вывод? Если столь благословенные и успешные труженики Христа, как Чарльз Спержен, получали щедрое материальное вознаграждение за свою работу на Ниве Божьей, то и менее успешные проповедники слова имеют полное право получать материальное вознаграждение за свой труд. Аргументация Павла очень проста. Он говорит: «Я имею право на материальную поддержку, потому что так поступают другие учители, проповедники слова, апостолы и братья Господни». Конечно, деньги никогда не должны быть целью служения человека Божьего, но Господь может использовать их для ободрения уставших воинов Христа. В заключении повторим основные мысли сегодняшней проповеди. Учение о материальном служении имеет большое значение для церкви. Это учение влияет на качество духовного питания общины и на ее здоровье. Учение о материальной поддержке служителей является прекрасным фундаментом для выражения любви к верным проповедникам слова. Также понимание учения о материальной поддержке служителей имеет значение для развития взаимного доверия между верующими в церкви, укрепление ее единства. Если жертвующие будут знать, что денежное вознаграждение труда пастырей – одна из центральных статей расходов общины, если они будут не сомневаться в том, что пресвитеры имеют право на материальную поддержку, если они не будут думать, будто пастыры поступают как-то нехорошо или не совсем правильно, получая оплату за свой труд, это может внести недоверие к служителям со стороны церкви и разобщение в ее рядах. В связи с тем, что учение о материальной поддержке служителей так важно, лукавый постоянно пытается атаковать это учение и пытается посеять в сердцах духовно незрелых христиан сомнения в правильности этого учения. Поэтому нам очень важно иметь глубокое библейское понимание того, что служители имеют право на поддержку от церкви. И такое право им дает особое призвание от Господа, о чем мы сегодня уже говорили. Если человек призван для служения, значит, он имеет право на материальную поддержку. И также такое право дает пример лучших наставников. Лучшие наставники церкви, апостолы, миссионеры, богословы, наиболее эффективные пастыри находились на материальной поддержке от церкви. Следовательно, и все остальные, которые следуют их примеру, которые учатся у них, они также должны идти таким путем. Вот на этом мы остановимся, а в следующее воскресенье мы поговорим о том, что служители имеют право на материальную поддержку от церкви, потому что такое право им дают общепринятые нормы оплаты труда, стих 7, предписание закона Моисеева, стих 8-10, превосходство духовных ценностей, стих 11, и соответствующая власть от Бога, стих 12-14. Этой властью пользовались и служители Ветхого Завета, этой властью повелел пользоваться сам Христом. Более подробно об этом мы поговорим в следующее воскресенье. Приходите в следующее воскресенье, и вы узнаете эти истины. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!